Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Карина Орлова, а в студии сегодня в рамках предвыборной кампании по выборам в Мосгордуму один из кандидатов, кандидат в депутаты в Мосгордуму по 5-му избирательному округу Олег Сорока, генеральный директор направления «Москва» в группе компании «Пионер». Здравствуйте, Олег Иосифович.
Здравствуйте, Карина.
Смотрите, возник тут в общественности вопрос, у той части общественности, которая следит за вами с самого начала вашего выдвижения и участия еще в праймерис, да? Угу. По поводу вашей партийной принадлежности в прошлом и сейчас. Вот вы заявляли, что беспартийный и никогда не состояли. Но по сообщениям некоторых СМИ на одной из встреч с избирателями вы сказали, что все-таки состояли в КПСС. Вот можете точно сказать, состояли или нет?
Ну, конечно, состояла. Смотрите, это же все-таки был советский период времени. Да? Я учился в Галицинском пограничном тогда еще училище КГБ СССР. Ну и так далее, и так далее. Поэтому, тем более, это училище пограничное и военно-политическое. Uh-huh. То есть я еще был, то есть профессия политработника, поэтому это был у нас 87-й год. Нет, 88-й, естественно, я вступил в партию. То есть я был членом КПСС.
Uh-huh.
Сейчас вам скажу, да, членом КПСС вот как раз ровно до 91-го года. До окончания, и вот как раз, когда все развалилось.
Понятно.
Я так понимаю, правопреемство в любом случае не присутствует между КПСС и сегодняшним
КПРФ.
Да, да.
Поэтому но есть сейчас в России другая мощная партия, большая, практически всю страну охватывает. И вот еще у меня такой вопрос. Угу. Вы сначала собрали более 6 тысяч голосов в пользу своего самовыдвижения,
да.
А затем неожиданно вас выдвинула «Единая Россия». Первый вопрос. Вы состоите в партии «Единая Россия»?
Нет, в партии «Единая Россия» я не состою.
А как состоялась ваша кооперация с партией власти? И почему вообще понадобилось вас выдвигать от партии, если у вас были уже собранные подписи?
Вот смотрите, переговоры велись в период проведения. То есть мы провели праймерис, я выдвигался как самовыдвиженец, да? А потом пошел процесс сбора подписей, он был около, по-моему, 4 недель, да, вот около месяца мы делали. И в период вот этого и сбора подписей как раз вот велись переговоры о том, чтобы объединить усилия для достижения той цели, которую я поставил. И, ну, окончательного решения не было. Понимаете, окончательного решения не было, поэтому и практически мы все собрали. Мы действительно все прособрали и сшили даже. Я
проверили,
там,
наверняка.
Проверили. Вот, представляете, я подписал вот все вот эти, я просто должен был визировать каждую страницу, каждый подписной лист. Вот, все это сделали, приготовили и уже практически чуть ли не подали, да, вот в избирательную окружную комиссию. Но, тем не менее, все-таки было принято решение, значит, московским отделением партии «Единая Россия», и мы объединили усилия.
Это я понимаю. Вопрос мой заключается, почему это понадобилось, и как вообще началась ваша кооперация с «Единой Россией»? Ну, то есть, как это было? Вам позвонили, сказали, здрасте, мы
предложили, да, потому что и в период сбора подписей, да, вот, велись переговоры о том, что, возможно, как вы смотрите на объединение усилий и так далее. Поэтому я говорил, что да, я принципиально вижу в нем этот позитив, совершенно правильный, но не было окончательного решения. Поэтому как раз там за день, по-моему, до вот подачи непосредственно в окружную комиссию как раз было принято решение на московском региональном отделении «Единой России». И тогда вот, ну,
да,
все
там
были приняты решения.
Да, там нескольких выдвинули, несколько поддержали.
Людей, да, там было два как бы таких вот блока. Первое – выдвижение, и второе – поддержка. Да, вот в таком варианте. Я как раз попал вот в первый список именно выдвиженцев, которые поддержали.
Но все-таки
я считаю,
что
совершенно правильно, совершенно нормально, потому что по многим позициям, ну, по крайней мере, по тем всем, там, скажем, основным блокам, с которым выходил Сергей Семенович, я с ним совершенно согласен. Ну, я имею в виду, если помните, да, там было 7 Нет. таких стратегических вещей, там, от решения транспортной инфраструктуры, модернизации медицинского обеспечения, там, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и заканчивая, в том числе, открытостью и подконтрольностью власти. Вот с ними совершенно все согласен.
Смотрите, у меня не возникает к вам вопроса, что как так, вы от «Единой России»? Нет, у меня вопрос, почему нужно было, зачем собирать подписи, проводить работу, тратить деньги? Хотя я понимаю, что, наверное, вы бизнесмен, и у вас нет какой-то острой проблемы в финансах. И вот так. Зачем нужно вообще было собирать подписи? И зачем тогда, если вы их собрали, зачем нужно
подписи, было? Подписи, потому что окончательного решения действительно не было. И мы действительно шли вот в таком направлении, не понимая, сможем ли мы действительно достичь той цели, которую ставили. А когда решение было принято, действительно объединили. То есть мы объединили усилия как бы и моих сторонников, и, соответственно, сторонников «Единой России». Вот.
Ну, хорошо. Давайте про немножко про строительство поговорим. Угу. Чуть-чуть я посмотрела, чем занимается компания, группа компаний «Пионер». В частности, в эту структуру входит компания «Гринекс». Я верно понимаю?
Да.
Входит, да?
Да, да. И ну, там она... есть ряд компаний, да, которые
входят да, да, да. Но в частности,
направление.
Она вела, ведет активную масштабную застройку в районе Митина.
Квартальную.
Квартальную.
Да.
Почему вы не выдвинулись в таком случае в Митино, а выдвинулись вот в своем районе? Там,
ну, совершенно просто. Смотрите, мы вообще работаем практически по всей Москве. Да, у нас проектов есть и в юго-западном округе, и в северном, и в восточном. Но в основном сконцентрированы все сейчас, вот все проекты сконцентрированы в северо-западном округе. В том числе есть ряд проектов, которые были, и сейчас вот предполагается в западном округе. Поэтому ничего здесь такого...
А в Щукино вы что-то строите тоже?
Нет, сейчас не строим.
Ну,
и не предполагаем, и раньше тоже не строили. Вот в основном в северо-западном округе вот наши все проекты там... Южная Тушина, Северная Тушина, Митина, ну и так далее, и так далее. Поэтому с учетом того, что я там вот проживаю, поэтому ну вот решил там выдвинуться.
Просто знаете, ваш.
Поэтому ну вот северо-западный округ, действительно, он как-то мне ближе в этом плане.
Ваши просто, ну, оппоненты или там люди, которые смотрят на вас критичным взглядом, ага. говорят, что, возможно, там в Митино, где Гринекс строит, есть недоброжелатели, как бы вы и компания ваша, и вы, видимо, тоже известные с негативной стороны. Там вот я вот
да,
нашла
нет.
историю, да, с первым митинским курганным могильником, который входит в территорию... военной части или что-то там такое, что там было все снесено,
да,
и
нет,
вы
нет,
там
нет.
вроде бы строите Митинская улица, Владение
22. Да, Митинская улица, Митинская, Владение 22.
Да.
Ну, все перевернули, естественно, это все совершенно не так. Там это была территория войсковой части, которая вот была в установленном порядке выставлена на торги, мы приобрели, и сейчас вот там сейчас разработали проект планировки, и сейчас там будет с учетом проведения публичных слушаний будет осуществляться реализация проекта жилой застройки с детским садом, со школой, с паркингами. Ну, то есть приводится в порядок та территория, которая, ну, я вам скажу так, что лет, наверное, 15, если даже не более, стояла просто вот в захламленном состоянии. То есть это действительно нормальные проекты, которые в том числе идут по всей Москве, приведение в порядок всех вот этих депрессивных территорий, которые существуют в Москве. Поэтому совершенно нормально. Вот, что касается могильника, но это совершенно в другом месте, и почему-то вот... Но есть там ряд инициативных групп, с которыми мы нормально продолжаем работать и просто обозначаем, что это совершенно в другом месте, это никак не относится вот к этой...
К территории вашей
страны. Конечно, да, совершенно никак не относится. Вот, что эта территория, соответственно, памятник архитектуры, она выделена отдельно, что там сейчас проводятся работы с участием, соответственно, департамента культурного наследия, там, более того, мы даже сами выступили с инициативой провести полное археологическое исследование, хотя у нас есть данные по ним, вот, и привести действительно этот курганник в надлежащее состояние, ведь помните правильно, столько лет к нему никто даже руками не притрагивался, там все заросло бурьяном, и только сейчас вспомнили, вот, когда вот мы да, вот начали в округе начали разрабатывать определенные проекты, вот тут вспомнили об этом.
Ну, может, это... конкуренты ваши какие-то?
Ну, не знаю, вот, может быть, конкуренты, недоброжелатели, там, кто-то там из этих инициативных групп. Но мы с ними нормально, конструктивно работаем, наоборот, показываем, что мы открыты для диалога, что мы, наоборот, власти чуть дергаем, что, господа, давайте приводить в порядок эту всю территорию. То есть вся эта территория должна действительно соответствовать тем назначениям и тому функционалу, который есть. Если это памятник, то давайте все-таки это сделаем как памятник. Пускай люди знают об этом. Давайте мы поставим, изучим и историю вот этого вопроса и разработаем какой-то проект благоустройства этого памятника и его сделаем. Не надо там вам тратиться, давайте мы сами сделаем. Даже вот до такого доходит. Но все услышали, слава богу, да, там дали нам доступ уже к архивным данным, сейчас вот там группа соответствующая работает, поэтому все будет, я думаю, все нормально.
Хорошо, в одном из ваших прошлых интервью вы сказали, что покинете группу компании «Пионер» и не будете заниматься бизнесом, да, если вас изберут депутатом, да, Мосгордумы. Но, как вы знаете, депутаты нового созыва все будут работать на непрофессиональной основе. Большинство, да? Не все, большинство, да?
Да?
Вы, я так понимаю, попадаете в ту категорию, которая будет работать на непрофессиональной основе, если вы изберете.
Ну, да, я думаю, что да.
Да. То есть, ну, я уж, простите меня за такой нескромный вопрос, но поскольку избирательная кампания идет, то вы можете себе позволить жить, не работать и, не знаю, жить как там раньше?
Совершенно могу себе позволить, и даже вопросов нет. Но вы немножко не точно сказали. Не совсем покинуть можно компанию. Я немножко, когда говорил... отвечал на этот вопрос, я сказал следующее, что совмещать законотворческую деятельность, да, вот у нас же там несколько функций у Московской городской думы, да, основная функция – это законотворческая деятельность, да, вторая – это, естественно, работа с людьми, такая более общественная работа, то есть встречи, там, понимание, как работают законы, ну и так далее, и так далее. И там, третья функция – это все-таки общественный контроль за исполнительной властью, то есть такой вот конгломерат, да. И моя позиция здесь такая четкая, что вот я как профессиональный юрист, я знаю, то есть я в своей практике работал над нормативными актами и нормотворчеством, я просто знаю, как это непросто. И совмещать исполнительские функции, да, вот, руководя таким большим коллективом, такой большой компанией, и заниматься законотворчеством и еще другими функциями депутата Московской городской думы, просто невозможно. Вот я это не вижу.
А, то есть вы останетесь собственником бизнеса или как?
Не, я вообще не собственник. Я нанятый менеджер.
А, вы нанятый менеджер.
Конечно, я не собственник. Поэтому, естественно, с исполнительской функцией управления компанией надо категорично уходить. Поэтому я просто для себя, если все хорошо сложится, то, естественно, я уйду. Может быть, останусь на каких-то там консультационных позициях, там, или еще как-то там. Ну, посмотрим.
Олег Васильевич, а вы вообще поддерживаете вот эту идею непрофессионального парламента в таком мегаполисе, как Москва?
Почему непрофессиональному? Наоборот. Вы посмотрите...
Ну, имеется в виду работа на непостоянной...
На общественных началах.
Да,
вот
да.
Я сейчас поясню. Смотрите. Я, наоборот, вижу, что вот сейчас Московская городская дума будет максимально профессиональной. Максимально профессиональной с какой точки зрения? Смотрите. Вот сейчас в Московскую городскую думу идут, по крайней мере, выдвинуты, да, кандидатами, очень много учителей, врачей, социальных работников, работников, там, руководители там, каких-то больших трудовых коллективов, которые четко понимают и знают, что действительно происходит в их отраслях или там, в каких-то сегментах, да, вот, непростого хозяйства города, да, или там, управления города, и которые четко понимают, что происходит на местах. Вот, и первый момент, просто я вижу, что если действительно пройдут вот такие вот люди, да, то профессиональное качество или там, уровень законотворческой деятельности будет намного выше. Вот. Это первый момент. Второе, то, что вот этот состав, который будет, да, вот и состоять из, наоборот, из каких-то определенных профессионалов, конечно, желательно, чтобы в том числе там было какое-то определенное или там превалирующее большинство людей, все-таки имеющие юридическое образование. Да, потому что просто основная задача, конечно, законотворческая. Поэтому профессионалы, да, которым действительно, которые действительно знают всю ситуацию на местах, плюс вот, законотворческая деятельность, которую действительно, кстати, надо повышать ее уровнем Московской городской думы, потому что на сегодняшний день, ну, что мы видим? Получается, что уровень законотворческой деятельности на сегодняшний день Московской городской думы, он действительно ниже.
Так это может потому, что функции забрали многие?
Функции забрали. Понимаете, бюджетная составляющая Мосгордумы в части законотворчества, она с каждым годом уменьшалась. Ну, вместо денег, которые тратились на разработку каких-то нормативных актов. И это надо категорично не увеличивать вот, в этой части, чтобы действительно не штамповали нормативные акты, которые там подготавливает исполнительная власть. А наоборот, сами являлись инициаторами разработки тех документов, которые необходимы для города.
Я с вами согласна, что, конечно, хорошо, когда профессионалы сидят в Мосгордуме в разных областях, в любой думе. Но не все же могут себе позволить не работать. Да?
Да.
Получается, что... А тут такая система, что два раза в месяц заседание. То есть человек остается на своем основном месте работы, там он получает зарплату, на это живет. И где время-то найти на то, чтобы заниматься вот той самой вдумчивой и глубоко той самой законотворческой деятельностью? Не всем так повезло.
А почему вы думаете, что два раза в месяц?
Потому что это по закону, да, у них два раза в месяц будут заседания.
Но это пленарное, вы имеете в виду пленарные заседания.
Конечно.
А естественно, между пленарными заседаниями идет кропотливая...
А где же найти время-то?
Представляете,
вы врач, вы главврач больницы.
Вот. Кстати, для них это действительно очень такая важная вещь. Я вот просто с ними беседовал. Для них действительно очень важно вот остаться в профессии. Там врачей, там главврачей, там поликлиник, там и так далее. Учителей, кстати, для них это тоже очень важный момент. Вот. Ну, там представителям других областей. Но вы поймите правильно. Посмотрите в этой части с другой стороны. Но кто вот кроме них будет максимально заинтересован, да, вот люди, которые вот максимально заинтересованы в принятии правильных нормативно-правовых актов города, ну, с точки зрения закона. То есть они, получается, ну, если грубо говорить, будут принимать нормативно-правовые акты или законы практически вот для себя. То есть они и работают и с точки зрения нормотворчества, и сразу же проверяют, как это происходит на, вот, в их же поликлинике. Вот что здесь плохого? Наоборот, никакого даже не конфликта интересов, а наоборот, получается, четкая получается, проверка того, что происходит, проверка того, как они работают в Мосгордуме. Поэтому здесь нормально.
Ну,
на мой взгляд.
Хорошо. Вот раз уж мы заговорили про врачей, про больницы, знаете, да, сегодняшняя главная, одна из главных новостей в Москве начались сокращения в больницах, сокращения больниц и их коммерциализация. Ну, вы слышали, наверное, новость. Могу сказать. Главврачи больниц уже неофициально объявляют персоналу о сокращении некоторых отделений. Речь идет, например, о терапии и неврологии, рассказывает сотрудник одной из крупнейших многопрофильных больниц Москвы, это РБК. Пульмонологию вообще убирают, оставляют специальности, на которых можно заработать. Кардиологию, например, уже расширили, создали дополнительным сосудисто-хирургическое отделение, а остальные все старики и невыгодно. По словам доктора, сокращения идут в тех больницах, которые находятся в ведении Московского департамента здравоохранения. Невыгодным пациентам теперь предлагается получать помощь в поликлиниках. И, ну, это подтвердил главврач, заместитель главного врача по медицинской части больницы номер 71 Константин Зверев о том, что действительно ведет сокращение. Но это прямо сегодня вот... Бомба. И смысл в том, что Москва уже давно собирается перевести больницы на систему обязательного медицинского страхования, да, и предполагается, что за счет них, за счет ОМС больницы и будут жить, и, собственно, что заработал, на той живи, за исключением там покупки дорогостоящего оборудования и капремонта. Ну, а вторая причина, как называют источники РБК в правительстве Москвы, это то, что столичные власти озабочены тем, как бы выполнить 597-й указ Владимира Путина, который предписал повышение зарплат врачей в Москве, да, ну, точнее, вообще, до 2 средних зарплат по региону. Вот вопрос.
Вот это да. Вот,
что это?
Вот, информацию, конечно, я не успел прочитать по поводу больницы, но я вам могу сказать на примере вот, поликлиники. Потому что, смотрите, вот вообще вот процесс реорганизации там, медицинского обеспечения, он идет уже, или так скажем, несколько лет у нас. Да? Вот первый этап был модернизация действительно затрачено очень много денег. И закуплены и КТ, МРТ, там, и другое оборудование. Вот я ездил по поликлиникам, по больницам, смотрел это. А вторым этапом они запустили реорганизационный такой процесс по вот, поликлинической сети. А вот сейчас я так просто вот даже, наверное, потому что вы прочитали, просто предполагаю, что вот сейчас это дошло и до больниц.
Да.
Ну, имеется в виду, до амбулаторной
да,
сети.
Да, да, да.
Так вот, вы знаете... Что произошло по поликлинической сети? Потому что я перебеседовал практически со всеми главврачами поликлиник. Но в основном я вот брал мнение все-таки людей, потому что они ощутили на себе вот тут вот тот реорганизационный процесс. Вам в некоторых поликлиниках значит, состав персонала врачей, особенно вот участковых, там, специализированных, сократился до 25-30%. Представляете, сколько мы врачей потеряли? Вот в рамках вот этих вот реорганизационных мероприятий.
Но это же с некоторыми... плохо.
Это очень плохо, это очень плохо. То есть задача понятная, да, вот когда мы стали разбираться, вот задача, конечно, понятна, да, за счет реорганизации, за счет применения новых методик, новых стандартов, с учетом того, что новое оборудование и так далее. То есть там целая такая программа. Некоторые из наших врачей, конечно, оказались не готовы ни профессионально, ни, наверное, внутренне. Вот я с некоторыми даже беседовал. В основном это наши врачи такого более пожилого возраста, которые сказали, что нет, мы не сможем работать в такой системе.
Сами ушли?
Да. Ну, да, получается так, что они говорят, мы, конечно, там, в стандарт там, 12 минут на одного пациента мы работать не сможем. Да, вот мы там с компьютером работать не сможем. Поэтому вот это обратная медаль вот этой вот всего процесса, который был запущен. Понимаете? И сейчас вот конечно, процесс такой очень тяжелый, особенно вот ощутили люди, да, ощутили сами жители, что вот там, ну, допустим, для примера, система там предполагает такую составляющую, что теперь все там узкоспециалисты там через терапевта, да, там,
да,
хотя
да,
вот
да.
Я несколько раз потом начал проговаривать, что это неправильно, люди жалуются, там, давайте немножко в другое, наконец-то там говорили, да, теперь это электронную систему, давайте немножко в другом направлении, что если у человека есть какое-то хроническое заболевание, не обязательно ему идти сначала к терапевту, чтобы опять попасть к этому же, там, понимаете?
О проблемах медицинского обслуживания в Москве мы говорим с кандидатом в Мосгордуму Олегом Сорокой, и вернемся через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем «Особое мнение». В студии сегодня Олег Сорока, кандидат в депутаты Мосгордумы по 5-му избирательному округу. А вот мы остановились на проблеме здравоохранения. Сейчас только вот добавлю, что на следующий год сократится бюджетное финансирование здравоохранения московское со 169 до 155 миллиардов, да, это 14 миллиардов примерно. При этом, правда, увеличат финансирование по системе ОМС на 22 миллиарда, со 123 до 140. Вот вы, Олег Иосифович, как будущий, возможно, депутат, то есть я понимаю, что вы как бы считаете, что цель благая, реновация, там, модернизация системы здравоохранения.
Направление как, ну, да. В этом плане правильное.
А средства, которые оправдывают
эту принципы,
цель?
Принципы реализации, конечно, очень, грубо скажу, больно бьют по людям вот именно сегодня. То есть вот идет действительно вот большая разъяснительная работа, вот и главврачи встречаются с людьми. Я даже на одной встрече такой был, когда встречались и главврачи больниц, и поликлиник наших. Но действительно вот процесс идет, то есть сами врачи разъясняют весь процесс, который происходит. Но все равно идет очень, очень непросто, очень тяжело. Люди привыкли к тому, чтобы даже кричат так, что верните нам, как было. Действительно, даже такое есть. Но, тем не менее, Вот процесс идет.
Но вы будете поддерживать это?
Надо,
вот эту реформу?
Да, реформа-то идет, надо такое поддерживать в каком направлении? Да, в том плане, в котором они сейчас запланировали, но она должна быть корректироваться с учетом тех моментов, которые сейчас действительно люди видят и которые можно откорректировать. Они на ходу сейчас какие-то вопросы действительно меняют там, и в этой электронной системе там, этих очередей, и там еще каких-то вещах. Там, поэтому вот в этом вопросе надо действительно корректировать. Но я еще продолжу вот в каком направлении, что бюджетное финансирование, в том числе на развитие медицинского обеспечения Москвы в целом, в любом случае, еще в том числе и предусматривает строительство новых объектов. Вот я буквально на этой неделе присутствовал и на закладке камня строительства перинатального центра. Тоже вот вопрос, переходящий постоянно там, из года в год на протяжении какого-то периода времени, наконец-то все-таки он решился, и вот действительно сейчас вот будет строиться там большой там комплекс на территории 67-й больницы. Вот. Что-то еще пока не удается решить, но пока в процессе решения, потому что есть ряд программ там, по строительству там, то же самое, там, поликлиники на 750 посещений на территории 52-й больницы там, и так далее. То есть, есть ряд других задач, которые надо просто действительно взять и принять решение, что это надо делать. А люди это очень ждут. Я вот встречаю, что вопросы медицинского обеспечения нашего и поликлинического, там, и особенно поликлинического, кстати говоря, и амбулаторного, в том числе должны решаться за счет вот строительства таких объектов. Потому что это невозможно. Москва развивается, строятся новые объекты, строятся новые жилые комплексы. Вот, и вся эта нагрузка ложится на существующую инфраструктуру медицинского обеспечения. Это неправильно.
А люди не жалуются, что в связи с с укрупнением, да, наверное, поликлиник, вот, что стало невозможно там в поликлинику дома сходить, потому что ее там больше нет, перенесли куда-то, объединили с другой какой-то.
Нет, там немножко не так. Понимаете, там вот в рамках вот этих реанимационных процедур произошло следующее, что определенные специализированные там услуги, которые оказывались там в этой поликлинике, они были сконцентрированы в какой-то там другой там в рамках вот этого же района. То есть произошло такое распределение специализации. Да, чтобы, допустим, в одной поликлинике не были специалисты вот, практически по всем направлениям.
А,
понимаете, да?
Да?
И поэтому произошла вот такая вещь. Принципиально это правильно. Но единственное, что неудобно, конечно, я прекрасно понимаю жителей Москвы, что действительно получилось неудобно, что в самой поликлинике предоставляют основные услуги по обеспечению, медицинскому обеспечению, а вот какие-то вот определенные, да, вот специализированные в каком-то другом. И, конечно, приходится там ездить. Вот в чем еще в том числе проблема. И как бы какое-то недопонимание, недовольство людей.
Давайте еще один обсудим такой важный момент. Владимир Путин сегодня разрешил регионам вводить налог с продаж в 3%. Ну, максимум. Где бы, в каком бы регионе не приняли такое решение, конечно, оно будет очень непопулярным у избирателей, это очевидно. Никто налоги не любит. Вот если такой закон будет внесен в Мосгордуму, вы будете голосовать за или против введения налога продаж в Москве?
Налог с продаж. Смотрите. Естественно, вот этот налог, он ляжет большим бременем на всех. И тут надо действительно понимать, насколько вот это налогообложение повлияет на доходную часть соответствующего и уровня. Понимаете, если это будет в интересах самих же москвичей...
Это как? Можно вот узнать? Ну, в интересах москвичей. Как именно? То есть налог с продаж в любом случае, конечно, платит потребитель. Я правильно понимаю?
Ну, естественно.
Но
да.
И кроме того, этот налог ударит еще и по малому бизнесу. Правильно?
Соответственно, да, вот
так. В интересах кого это?
Нет, я имею в виду в обратку. То есть, вот хорошо, вот каждая система,
бюджета,
да, каждая система налогообложения, она имеет определенный в последующем его источник возвращения в рамках каких-то программ. Поэтому здесь надо исходить из следующего. Кто будет, так скажем, держателем, да, вот этого объема средств, которые поступят.
Но и в Москве это будут гигантские средства, в любом случае, если налог с продаж будет введен.
Это будут большие средства, согласен с вами.
Но вы не хотите мне ответить, да или нет, знаете, по такой
формуле. Вот тут надо считать. Я просто для себя четко вижу, что сейчас происходит, да, вот потому что программы для и по вопросам и медицинского обеспечения, и образования, вот строительства новых объектов, там, и транспортной инфраструктуры, ну и вообще вот в рамках развития города. Действительно, затратная часть, она очень большая. Вот если мы посмотрим наш принятый бюджет города Москвы, да, на трехлетний период, вот у нас там 1,76, там дальше идет 1,68 триллиона, да?
Да-да.
Там через два года там 1,72, что ли, там и так далее. Но в любом случае присутствует
дефицит.
У нас дефицит бюджета на 100, там, ну, примерно на 100
с чем-то
миллиардов.
Это небольшой дефицит.
Это небольшой дефицит, но я просто вижу там последние данные, которые есть, да, вот у нас пока собираемость такая вот от плановых все-таки отстает. Поэтому, и вы понимаете, да, ситуация, которая сейчас у нас в перспективе возможно, да, вот предвидится.
Это вы сейчас про что? Про какую ситуацию?
Ну, возможно...
Война?
Ну, какая война? Я вас умоляю, какой войны не будет. Но, тем не менее, такая, так скажем, общая там, да, вот...
рецессия, вы имеете в виду, кризис.
Неблагоприятная ситуация может повлиять в том числе и на доходную часть бюджета города. Может. Поэтому... В этой части, как возможный вариант дополнительных источников финансирования, надо будет думать над этим. Поэтому я бы однозначно, честно скажу, я бы однозначно не ответил бы на этот вопрос, потому что здесь надо смотреть, что мы получим с точки зрения введения этого, и что мы получим, да, вот с точки зрения дохода.
Хитрый ответ ваш очень, понимаете, и ни туда, ни сюда. Давайте тогда коротко,
надо
у нас
считать.
Чуть-чуть осталось времени, про ГБУ-жилищник. Вот такой вот
да,
монстр. Это одна из точек, кстати, критики власти со стороны оппозиции. Вот Яблоко очень критикует за это, я считаю, справедливо. Угу. Я слышала, что вы говорите, что управляющие компании неэффективны, то есть люди сами не хотят принимать решения по своим домам, поэтому вот приходится, да, жертвовать конкуренцией, но создавать такого единого монстра, как ГБУ-жилищник. У меня вот вопрос. Да. Вы сами не считаете, что вся проблема в том, что когда были созданы, как бы, всех переводили на УК, то это те же самые были ЖЭКи, они просто поменяли название, люди остались те же, вот, ну, то есть как бы название сменили, а система, вот, коррупция, вот это все.
Вы имеете в виду коммерческие управляющие компании, да?
Да.
Ну, вот это как в России всегда происходит такое, да, вот нас бросают то вправо, то влево, да, то есть сначала давайте конкуренцию сделаем, расплодим вот эти вот коммерческие компании, вот управляющие, вот, посмотрели, да, вот, поняли, что это не работает, там жуткие скандалы, там драки какие-то, там уголовные дела, там и так далее. И теперь давайте все собирать давайте обратно. Вот, просто вы, чтобы понимали, я же просто вижу огромное количество претензий на сегодняшний день к ГБУ жилищнику. Очень много претензий. Вот. Куда бы я ни приходил, в какой бы двор, да, действительно, вот, то, что вот плохо убираются там и во дворах, там, в домах там, и так далее. Вот. Начиная с ними обсуждать вот всю эту проблематику, которая есть, и вижу, что они попали вот действительно в такой вот переходный период. Потому что ГБУ жилищник у нас же образовался, ну, по большому-то счету, вот с января этого года. Да? И вот пока они сформировали вот свою там систему управления, пока они там сформировали все свои там, все другие структуры, вот, и пока они наладили весь этот процесс. Хотя, с другой стороны, вижу, что, ну, в каком-то плане направление может быть правильное, да, что они хотят приподнять зарплату со своим там управленческим персоналом, там, всем остальным структурам, в том числе там ввести в определенном плане какой-то вахтовый метод для других, ну, для обслуживающего персонала, не прислушивая, для дворников, там, для уборщиков и так далее, заменив тем самым, не сразу, а заменив тем самым постепенно, может быть, заменяв тот вот наших обычных дворников, которые есть. Поэтому проблематика действительно очень большая. Очень большая.
Ну, вы уже на второй мой вопрос отвечаете. Из серии проблемы есть, можно и так решить, но время наше подошло к концу. В студии «Особое мнение» сегодня был кандидат в депутаты Мосгордумы Олег Сорока по 5-му избирательному округу. До свидания.